Ну, как всегда, значит, обращаемся к календарю. Но кроме календаря хочу сделать такое небольшое объявление. Потому что в субботу у нас, у нас традиционный, уже ставший традиционный макаревский чтение. Но макаревские чтения эти состоятся в здании городского дома офицеров, гарнизонного дома офицеров, бывшего здания катехизаторского училища, Омбийского катехизаторского училища, в 11 часов утра. Вот, просьба ко всем, кто может, конечно, прийти. Значит, вообще такие очень большие, протяженные как бы во времени мероприятия, потому что в этом году макаревские чтения, они еще как бы посвящены или связаны с десятилетием гимназии нашей православной во имя святого праведного на Кронштадтского. Поэтому вслед за этим, что у нас, значит, 11 часов начала макаревских чтений, повторяю, в гарнизонном доме офицеров. Потом в 5 часов начало Успенского собора и службы, в 5 часов будет в субботу, в 5 владыка будет служить, епископ Максим. Потом утром, значит, божественная литургия тоже совершает Пресвященный Максим. Значит, посещение самих торжественных таких встреч, которые будут посвящены десятилетию гимназии, если в этом году оно проблематично. Почему? Потому что зал, ну, он тоже небольшой. Вот этот драмтеатр, он занят. Городские власти всячески пытались нам помочь, но не получается. Значит, занят зал драмтеатра, занят зал городского дома, значит, культуры, дворца химиков бывшего тоже занят. Поэтому проводить будем в клубе льнокомбината. Хороший тоже такой, но он всего 350 мест. А у нас у учеников уже за сотню больше, понимаете. И еще если придут их родители или еще кто-нибудь, ну там есть и приглашенные лица, конечно, наши, с которыми мы давно и недавно знаемся, которые как бы поддерживали, помогали гимназии. То есть иногородние приедут еще люди, и поэтому, наверное, там очень сложно будет в какой-то мере туда попасть. А я бы, может, и не попадал бы, понимаете. Поэтому мне придется, наверное. Поэтому, значит, вот так вот все тихо порадуемся, ладно. А кто сможет попасть, то попадает, попадет. Значит, а пропадать будем туда по пригласительным билетам, получается. Уже, понимаете. Вот такая обстановка на данный момент. То есть вот такая вот две службы, значит, утром, вечером владыка служит. И в 11 часов макаревские чтения, традиционные макаревские чтения, а там в 3 часа там дворцом комбината, кто, значит, попадет, тот будет присутствовать на десятилетии гимназии. Там тоже программа такая на 2 часа рассчитанная, как бы первое, второе отделение с антрактом, в общем, 2 где-то с половиной часа, и все закончится, потому что очень широко не получается в этот раз проводить ничего такого. Так, ну а кроме этих, значит, обычных наших взгляд на календарь, и эта неделя нам предлагается много таких вот праздников, как бы и заметных, и незаметных. Ну вот, значит, у нас что, самое главное событие этой недели, это собор небесных сил бесплодных, то есть собор архистратига Михаила, всех и прочих бесплодных сил. Это во вторник, 21 ноября гражданского стиля. И, как всегда, у нас всеночное бдение, наверное, будет служба большая, торжественная, то есть в понедельник. А во вторник события, значит, воспоминаем архистратига Михаила, всех бесплодных сил. В среду память почитаемой, наверное, всеми нами иконы список, который находится в нашем храме Успенском, это иконы Божьей Матери Скоропослушница. Скоропослушница, то есть в среду Божьей Матери Скоропослушница. Знаю все прекрасно эту историю, когда эта икона находилась на Афоне, там трапезер Нил ходил, ее коптил, значит, что там это, проходя мимо, и голос Божьей Матери сказал, что не занимайся этим. Ну, он продолжал, думал, что братья просто пошутили над ним. Вслед за этим ослеп, и потом по молитве очень быстро, значит, освободился от своей слепоты. То есть икона Афонская, которую нам принято наименовать Скоропослушница, список этой иконы находится у нас в храме Успенском. Одна из самых, может быть, почитаемых в нашем приходе икон Божьей Матери. Ну. И воскресенье, следующее воскресенье, память Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. То есть тоже святитель, которого все знаем, все почитаем, с именем которого связана божественная литургия, которую совершаем в храме практически ежедневно, кроме некоторых дней, когда совершается литургия Василия Великого или Григория Двоеслова. Вот, а остальное время все время служится литургия Иоанна Златоуста. Ну, вот такой обзор небольшой, может быть, предстоящих событий. Кроме этого, конечно, можно взглядом остановиться на многих вот, святых, почитаемых на этой неделе. Ну, вот такой вот у нас краткий такой взгляд на эту неделю. То есть два события. Вторник, это значит Небесных сил, среда Скоропослушницы Божьей Матери. Ну, вопрос вначале постараюсь ответить. На вопрос задали. Действительно, нельзя ставить прививки детям? Или бы какие-то можно ставить? Или категорически нельзя ставить? А как защититься от медперсонала? Ну, это вопрос злободневный, конечно, и он, знаете, он вопрос очень серьезный, надо сказать, потому что на самом деле человек, имеющий детей, всячески пытается их обезопасить. А даже вот по недавним сообщениям, вот мне рассказывали, во всяком случае, там от гриппа, от прививок от гриппа, ставили прививки от гриппа в Израиле, там 6, что ли, или 7 человек скончалось от прививок от гриппа. Многие прививки, они вот, ну, в свое время брошюра такая была там о прививках, там было все напечатано, вот. Значит, есть еще люди, у которых есть полностью подборка документов, потом, кто и кого это интересует, ко мне подойдите, почему в прививке можно не ставить, то есть есть законные акты, определенные законные акты, на основании которых можно отказываться от прививок для детей своих. Но причина тут никакая не религиозная, поэтому вопрос ко мне тут не совсем ясен. Поэтому, ну, видимо, потому что вроде приходится сейчас священникам всем-всем заниматься. Он скорее связан с медициной, вот, и связан с тем, что вот эти вот штампы всяких там, которые потом прививаются, они очень достаточно активны, они иммунную систему там разрушают, как говорят нам, но, значит, что, в отношении еще чего, что хочу сказать, ну, две прививки, ну, я, во всяком знаю, в случае старец один благословляет детям две прививки ставить, какие именно? Это от гепатита и от полиомиелита. Ну, от полиомиелита не такую, как он врач, медицинское образование все-таки у него, он говорит, что не такую, как вот капают в рот, а надо такую вакцину ставить другую, то есть которую вводят через шприц, понимаете, вот, ну, уколом вводят вот эту вот. Это убитая уже эта культура, убитая, то есть она не активная, а убитая. Вот две прививки, как бы вот такие желтухи, то есть гепатита и вот полиомиелита, но от полиомиелита там тоже, смотря какая, не активную ставить, а такую, потому что врачи, вот тогда ко мне женщина подходила, она в Новосибирске, они коммунисты, надо сказать, но они очень обеспокоены состоянием сегодняшнего медицинского обслуживания, так скажем. И у них такое движение медиков новосибирских есть, которые, в общем, занимаются вот этими исследованиями разного рода медицинскими, особенно связанными, кстати, вот все больше нарушений они в данный момент находят в сфере, связанной с младенцами, понимаете, с младенцами, с детьми, там больше всего сейчас нарушений. И вот, кстати, проблема прививок, проблема вот этого там ВИЧ-СПИДа и всего прочего их очень интересует. Она вот мне давала знакомиться с материалами их публикациями в газетах, там все. И потом там, кроме этого всего прочего, что на самом деле, знаете, если сейчас нам сбрасывают продукты неизвестного происхождения, игрушки, которые очень вредные, понимаете, то что говорить о медикаментах, которые... По сути дела, сейчас по результату третьих стран нам все эти, на каком 54-м месте мы стоим там. То есть любой продукт, любой медицинский какой-то, значит, вот назначение медицинское, оно имеет три сферы. Там для своей страны там чистое такое, значит, для развитых странах, я имею в виду, потом там вторая группа, а потом третья группа, это там для стран, которые, значит, все равно умрут они или не умрут. Поэтому дело даже не в самом способе там лечения, потому что, знаете, прививки, они появились все-таки не на пустом месте, они приносили пользу, а в качестве этих прививок и насколько они сегодня необходимы на самом деле для человека, насколько они необходимы, потому что на самом деле иммунитет очень слабый у всех, еще более разрушается этими прививками, может быть, потом ребенок болеет, вот эти... и всякие другие последствия. Но я не так просто стараюсь голосом, просто я общие фразы как бы вам говорю, но я все это там спрашивал у медиков, врачей, у педиатров, там очень таких вот наших, которым я доверяю. Вот, там много очень последствий приносятся вот этими вот, тем более эти все нечистые вещи вводятся, понимаете, через кровь там и всяко-всяко, и там можно пострадать очень сильно после них. Вот. Внести могут все, что угодно. Вот. Помоги, Господи. Это все просто общее падение совести, может быть, сказывается, что даже в медицине на это стала возможность такая вот. Вот. Ну, это, знаете, вопросы такие субъективные. Субъективные вопросы, которые одни вот эти, значит, медицинские, другие политические больше. И поэтому я, знаете, думаю, что эти вопросы надо в личном порядке получать, вот, подходить, задавать священнику, а, ну, в общем, может быть, это не для всех интересно. Хорошо? Ладно. Так. Ну, значит, что... Какие у нас темы по прошлому занятию? У нас была, как всегда, одна и та же. Мы говорили с вами о спасении. Наверное, так, что Господь сделал для нашего спасения. Вот. Что нам надо стараться все-таки предпринимать для нашего спасения. И я постарался дать определение, что же такое церковь. Мы уже говорили с вами о административном делении церкви, о делении, может быть, не сказать, о участии в церковном деле как в теле Христа. То есть то и другое понятие церкви несколько нами рассмотрено. Но надо еще понимать, значит, что одним из условий принадлежности к церкви является еще кроме... Мы говорили с вами правильной веры, которую мы должны иметь. То есть и надо иметь еще и правильную духовную жизнь, будем так говорить. Правильную духовную жизнь. То есть в чем она состоит, правильная духовная жизнь? Во-первых, надо вообще понять, что такое духовная жизнь. Потому что даже вот тема конференции, она заявлена так несколько... проблемы, вот это свято-макаревских чтений, проблема такая, значит, вот проблемы духовного образования. И, как всегда, мы сталкиваемся с тем, что понятия двойные получаются. Видите, Мы говорили о церкви, уже церковь как, значит, организация административная. И также можно сказать, что духовное образование обычно называется всякое образование, которое подчинено как бы религиозным вопросам, понимаете? А даже часто присутствие на разных там конференциях, вот, которые в пединституте в свое время проводились, там тоже вот понятие духовность выводится как-то на первый план, но в основном, знаете, вопросы, которые ставятся миром ставятся вопросы, они совершенно не духовные, конечно, вопросы. Потому что все, что, о чем они говорят, подразумевая духовное или духовность, это вопросы чисто нравственные, понимаете, нравственного воспитания такие вот. Но обычно вот такого поведенческая структура, то есть внешние какие-то условия. Мы уже с вами говорили, чем отличается душевное от духовного. Об этом предупреждал и апостол Павел. Он говорит, что более того, говорит, что вражда есть даже вот между душевным и духовным. То есть душевное – это то, что принадлежит скорее падшему естеству. Душевное – это то, что человек ищет для себя, значит, пользы. Душевное очень часто опирается на механизмы, опять же, падшего естества, то есть два механизма, это там гордость и еще один механизм, там не целомудрие, вот сладострастие, страстолюбие, так будем говорить. Вот. А духовное, оно, конечно, выходит из этого круга, то есть оно совсем другое свойство имеет. И надо сказать, что апостол очень четко говорит, что душевный человек не понимает духовного. Не понимает духовное, потому что духовное рассуждение, оно предполагает несколько другой уровень жизни, скорее всего, в первую очередь, и предполагает собой, значит, другое совершенно отношение к тому, что происходит. Вот, совсем другое отношение. Поэтому духовное и душевное, духовная жизнь, что же она за жизнь такая духовная? Вот. Вот. Будем говорить сегодня о вещах для нас не совсем понятных, вот. Более того, может быть, в чем-то недостижимых. Мы будем дразнить себя, может быть, раздразнившись, задумаем и достигнуть какой-то духовной жизни. Но в первую очередь надо всегда помнить о том слова, которые святитель Игнатий Брянчанинов сказал. Он, вспоминая о своей жизни, он говорит, я в своей жизни встретил по-настоящему духовного человека только одного. И то он был даже не священнического сана, а был крестьянин какой-то губернии, там забыл я какой. Вот. То есть, что является признаком человека духовного? Ну, во-первых, конечно, этот человек, он является носителем духа, духоносителем, вот. Духоносный такой человек, мы говорим. Преподобные и богоносные, или духоносные отцы также их называют. Вот. То есть, кто этот человек духовный? Вот. Это, конечно, человек святой. Это надо понять себе. И для каждого достигается святость. Вот. Как же достигается святость? Знаете, вот многие святые, которых церковь почитает в лике святых, и более того, даже может больше тех, которых церковь не почитает в лике святых, они просто так имеются у Бога, учтены все, то они были большими грешниками в жизни своей, которая предшествовала их обращению к духовной жизни. Для нас известны уже ставшие такие очень, ну, как сказать, такими уже часто употребляемые примеры. Примеры преподобной Марии Египетской, примеры, значит, многих разбойников, разбойника-варвара, допустим, других людей, которые вели всякую, ну, даже вот, смотрите, преподобного Силуана Афонского, да, пример, и то такой вот, серьезно очень. И много людей, которые вот имели жизнь, очень греховный, будем говорить, с нашей точки зрения, очень греховный, понимаете. Вот. В этой жизни были смертные грехи и другие всякие вещи, вот. И как же вот они достигли все-таки из этого состояния. Другое дело, мы когда говорим о, как бы, проходите, пожалуйста, о как бы с самого детства избранных людях, которые особым каким-то благоволением были посвящены Богу. Вот, допустим, вспоминаю свидетеля Николая Мирликийского чудотворца, который с детства как бы был отмечен особой печатью божественной. Вспоминаем преподобного Сергия, который тоже с самого детства как бы отмечен был. Но мы вспоминаем также, значит, и святых, которые имели самые худшие, будем говорить, задатки для своего, значит, потом последующего восхождения к святости. Им уже просто я, может быть, всегда повторяюсь и буду повторяться, может быть, что мы определим такие главные вот признаки, которыми человек все-таки руководствовался, отталкивался от каких-то и шел к святости. Вот. Это интересно, да, или как?
Да.
Да. Ну, во-первых, это момент прозрения такой, будем говорить, когда человек понимает все-таки, что он живет неправильно. У некоторых этот момент сомнения, он был заложен с самого детства. То есть они, многие, совершают эти греховные поступки в большой или в маленькой мере. Они испытывали серьезные мучения, такие совести, очень серьезные мучения совести. Потому что внутреннее какое-то совестливое такой голос, и всегда говорят, что ты вот делаешь неправильно, поступаешь. И они по привычке делали это, повторяли дело, значит, свое греховное. Но они очень мучились, понимаете, вот, да. Другие как бы совершенно в забвении, в каком-то темноте находятся. И вдруг, значит, какое-то происходит событие в их жизни. Событие это может быть очень разное, касающееся их лично, или касающихся их близких, или вообще какое-то особое такое вмешательство Бога в человека, значит, то есть какое-то явление особенное, это видение или еще что-нибудь. Вот. Тогда человеку ясно показывается, что жизнь его, она совершенно неправильная, знаете, вот. Как вот митрополит Иоанн Ладожский, значит, Слычев, современный наш иерарх, он вспоминал, что он пришел к вере на танцплощадке, понимаете, да, вот. Когда Господь ему показал вот это вот безумие, то есть когда он увидел себя как бы вышедшим, значит, из тела, вознесенным, как бы отстраненным, смотрящим на то, что происходит, как бесовская вот эта сила радовалась, значит, над людьми, которые там находились, но у него наступило такое прозрение, понимаете, что делать, чем он занимается, он неправильно делает, понимаете, совсем неожиданное, казалось бы, место, да? Значит, митрополит Антоний Блюм такой был, суровский митрополит. Конечно, много в его, может быть, трудах и есть западного такого, потому что он все-таки у нас за рубежом жил, но у него есть тоже момент такой интересный, где он пишет о своем как бы прозрении. То есть он занимался специальных таких организациях, подобие скаутских таких организаций. Это было за границей. И они мечтали вернуться в Россию, для этого их учили там, хорошим давали историю, знания там, учили там еще чего-то, физкультурой они очень много занимались. И вот, значит, когда им сказали, что приедет священник и будет им говорить евангельские какие-то слова, они такие не очень, может, совершенно, можно сказать, неверующие, очень возмутились, потому что их надо было от волейбола отрываться, идти этого священника слушать, и скукоту эту всю, понимаете, вот как они думали. И вот они пришли, 14 лет ему тогда было, то пришли, потому что их руководитель сказал, ну вот вы не пойдете туда, что она скажет? Скажет, ну какая-то организация совсем непонятная. Вот. Не религиозная мне надо, ничего, не веры мне надо. Поэтому в эмиграции было все-таки как-то нехорошо. И вот он пошел, послушал священника, а потом у него такое возникло вот чувство, что он говорит. Это уже нет в Евангелии, что он говорит, понимаете, вот, что он так вот, там совсем другое, как он вот имел для себя стереотип евангельского повествования. И он тогда пришел к себе, взял Евангелие, и так, как говорит, был ленивый, но сообразительный, вот открыл самое Евангелие маленькое, короткое, от Марка. Он решил много времени на это не тратить, а ознакомиться с содержанием Евангелия от Марка и доказать этому священнику, что он неправильные вещи говорит. Знаете, да? И вот он начал читать, читал, читал, потом дошел до какого-то момента, и у него появилось чувство реальности того, что там говорится, и больше вот чувствовать реальности Христа, что Христос где-то вот за его столом там стоит, понимаете, вот, да? Он не видел его, нет, это не было видения никакого, ничего, просто какое-то ясное осознание такой веры, понимаете, что там вот Христос есть, и он на самом деле стоит и видит его, понимаете, вот. Там произошла какая-то встреча, он потом этой мыслью все время пытался со всеми делиться, что вот эта встреча, как бы вот он все, и так все свои встречи все называл, что надо вот встретить как бы Христа. То есть вот два таких иерарха, которые пришли очень неожиданным для себя способом, образом, вернее, от какого-то такого неверия, отрицания Бога к вере. Ну и они, может быть, не были настолько греховны, а вот были люди, конечно, очень греховны. Есть люди, мы вспоминаем и читаем их рассказы, там, которые самых неожиданных, в тюрьме многих людей я пристречал, которые приходили в такой страшный, понимаете, для себя вот момент жизни там, что к вере в Бога, и потом, как вы знаете, как происходит из евангельских событий, слова, вернее, Спасителя, они как-то исполняются. Помните, он говорит, что кто кому больше простилось, тот больше будет любить. Вот. И поэтому все-таки начальный момент в жизни всякого обращения, может быть, человека, как мне думается, это осознание себя грешником. Понимаете, грешником. То есть ты грешник. Вот. И чем яснее человек осознает свой грех, свое падение, вот. То есть тем больше, значит, с одной стороны, у него мучительное состояние вот такое появляется собственного недостоинства, а с другой стороны, появляется желание что-то делать. Вот именно так вот действует, как мы уже с вами говорили, благодать предваряющая, то есть которую Господь дает человеку для обращения, которая действует на всех людей. То есть главное ее действие – осознание себя человеком падшим, человеком грешным, что живет этот человек совершенно ненормально, и желание все-таки поиска какого-то исправления. То есть как же исправить ситуацию, жить-то так дальше нельзя, понимаете? Вот потом начинается поиск, может быть, поиск и ложного чего-то там, пути какого-то, кажущегося духовным. Но если Господь, значит, не оставляет этого человека, он человека не оставляет, если Господь его, если Бог, человек сам не оставит Бога, то он все равно приходит. И представьте себе, вот, я встречал людей, вот, которые, допустим, вот, ну, в 60 лет, там, я не говорю, что это люди святые, я просто вспоминаю их. В 60 лет, допустим, пришли первый раз на исповедь, после серьезного осознания грехов своих, понимаете, вот. Это после исповеди были люди, которые не хотели уходить из храма, понимаете, это были люди настолько радостные, вот, какое-то новое чувство у них, понимаете, вот, появилось. Его невозможно описать, его невозможно рассказать, это чувство освобождения от греха. Это знает только дух, это знает только душа, понимаете, как это происходит. Вот, я знаю человека, который перед исповедью ослеп, вот. Его потом сын подвел к священнику, и он, значит, после исповеди прозрел. Вот. То есть вот такое вот страшное, понимаете, вот такое вот нашло, вот, а потом раз, и после исповеди он исправился. То есть вот эта вот благодать, которая освящает человека в исповеди, или благодать крещения особенно, вот она действует на человека, что она с человеком производит? Да просто человек тот, который был до этого, он перестает существовать, появляется новый человек, понимаете, новый человек. Если это благодать крещения, вот святая крещение, то там еще более полный человек это ощущает, потому что святые нам говорили, что если ты в крещении получаешь даром, то тебе потом придется так трудиться уже, исповедоваться и все прочее, чтобы свою жизнь привести хотя бы в ту норму, которую ты имел после крещения. Понимаете? То есть утраченное после крещения очень трудно восстанавливается. Но приходим, как говорится, к Богу крещением, возвращаемся к Богу покаянием. Вот. И вот когда Господь говорит вот эти слова, Он во всех нас говорит, понимаете, вот, что великая радость на небесах бывает о одном грешнике кающемся, понимаете, вот. Вот. То есть, если грешник кается, то большая радость получается на небесах, вот. И если человек не переходит к следующей, к следующему, будем так говорить, то он так может и этот дар угасить в себя, понимаете, убить в себе. То есть это следующее, которое все-таки очень логично истекает из этих первых двух, это благодарность. Понимаете, благодарность. Вообще, знаете, человек, который не умеет благодарить, даже человек, он совершенно ненадежен. То есть который не испытывает благодарности никому, и который считает, что это само собой разумеющиеся вещи, когда они ему что-то делают доброе, этот человек, он ненадежный во всех отношениях, понимаете, что добра не помнит. Если мы помним добро, значит, по отношению к нам, совершенные людьми, то добро, совершенное по отношению к нам Богом, это, конечно, добро, которое должны мы, вот это благо, которое Господь нам совершил, мы должны, конечно, за это благодарить. И вот это вот желание быть благодарным и благодарить Бога, вот, и стыд вот это как-то повторять вот эти вот все вещи, которые человек когда-то совершал, это был главным вот таким вот движением, которое потом совершало, делало из людей святых, понимаете, да? Вот. То есть благодарность и желание больше не досаждать Христу, понимаете, то есть исправлять свою жизнь, то есть желание исправления жизни. Вот. То есть в этом случае человек вступает в какие-то личные отношения, уже будем говорить, с Богом. Ему становится стыдно, вот, не почитать молитву, ничего-то не исполнить, понимаете, просто стыдно, вот. Мне такое сделали, понимаете, а я вот не буду, это какой же я после этого человек, понимаете, да? Другое, будем говорить, ошибочное несколько, путь, может, в этом случае, это путь, когда человек начинает просто бояться что-то не делать, бояться вернуться в то состояние, вот, которое он испытывал. То есть это, знаете, есть очень острые такие вещи, очень острые. Когда человек там вступает в контакт с падшими духами, еще что-нибудь там, вот, потом они ему начинают сильно досаждать. И когда он на самом деле получает какое-то ослабление, получает утешение, то он рад. Но двигать им потом будет, знаете, вот, если будет им страх двигать снова, там, и он будет из-за страха молиться, из-за страха там совершать какие-то дела, из-за страха, значит, ходить причастию, то он, знаете, вот можно прямо сказать так вот, он немногого достигнет. Понимаете? Потому что получается? Потому что он еще находится в состоянии раба. Те, у которых сразу получилось приобрести, там три страха, помните, как Авва Дорофей говорит, там страх раба, страх наемника и страх сына, да? То есть страх раба – это самое низкое такое состояние по отношению к Богу. То есть человек боится наказания. Ему кажется, что Бог, значит, наказатель, отмститель, там, что если он будет этого делать, нет, то не будет случиться то или то случится, значит, или кто-то заболеет, или я сам, или что-то со мной будет. То есть он находится в состоянии раба, то есть у него еще совершенно неправильное отношение к Богу в этом случае, понимаете, оно очень неустойчивое отношение. Потому что соединение с Богом, простите, на такие вещи очень высокие рассуждаю, может быть, для себя непомерные, поэтому я так вот все-таки пользуюсь, там стараюсь святыми вот в этом случае. То есть, если человек не выйдет из этого состояния, вот раба, он ничего не достигнет, потому что соединение с Богом может быть только в любви. В любви. И апостол, значит, говорит, совершенно любовь, вон изгоняет страх. То есть, когда человек приобретает связь с Богом. И когда человек делает что-то из-за страха и долго в этом пребывает, то он как бы угасает, у него угасание произойдет. Понимаете, у него уже не будет диалога с Богом, у него будет механическое исполнение какого-то ритуальных каких-то действий, будем говорить. Он будет механически молиться, будет механически в церковь ходить, будет механически соблюдать посты. Вот. Но это будет, знаете, все время идет вниз, то есть все время идет угасание, идет, ну, делаю. Вот делаю вот это и отцепитесь от меня, правда же, да? Вот. По-моему, сейчас мы будем об этом говорить, хорошо, будем стараться вот. Что когда вот это механическое отношение, оно очень нетвердое, оно такое вот очень и есть механическое, понимаете, вот. Второе, о котором мы говорили, это вот наемника, что вроде как-то уже что-то имеет человек или что-то, чего-то лишился, наоборот, в своем таком жизни, в своей греховной или еще какого-то бедственного, может быть, чего-то лишился. И вот он боится потерять то, что наработал. Вот из-за этого вот. Будет то же самое делать, какие-то действия, ритуалы. То есть то, в корне тоже все-таки такой страх. Но страх уже не наказание, будем говорить, а страх лишиться награды какой-то. Понимаете, страх награды. Вот. Может быть, даже очень высокой награды, может быть, даже спасения. Понимаете, вот уже, ну, и лишусь, понимаете, если не буду этого делать. Понимаете, да. Вот. У святых, у них отношение было несколько иное. Вот. Несколько иное. Вот мы замечаем, вот кто читал жития святых, или заметки их о себе. Вот святой и праведный Иоанн Кронштадтский, «Моя жизнь во Христе», или преподобный Силуан Афонский. Мы, или, значит, подвижник наш современный, старец Паисий. У них какие-то, знаете, вот, отношения с Богом доверчиво детско-любовные такие, понимаете, вот, да? Хоть там их, понимаете, жизнь была, не состояла из одних вот парений, восторгов, или они находились там в безбедном состоянии, или не болели, понимаете, болели же, страшно болели. Но вот их отношение, которое, значит, у них Бога, оно ничем не нарушалось, понимаете, вот тот огонь какой-то внутренний, вот, который у них был, то есть отношение самое главное, вот, которое давало им вера прежде всего, оно рождало волю, то есть человек свою волю направлял уже к Богу, потому что это был такой очень сильный, притягательный для него источник, понимаете, вот всего. То есть это притяжение. То есть притяжение любви давало направление воли человеческой. То есть, вот. И он стремился к этому источнику. Понимаете? Не прятался от Бога, как подобно Адаму, там в лесу спрятался или еще где-нибудь, а стремился просто, видите, воля. Потому что это был очень мощный для него источник притяжения. Вот смотрите, да? Мы уже с вами говорили о религиозном, нерелигиозном сознании. То есть что является главным и что второстепенным для человека, то есть душевный человек, духовный человек, как религиозный человек себя мыслит, как, значит, нерелигиозный человек себя мыслит. И вот у них вот именно, вот мы говорили, вот это притяжение любви божественной вот по отношению к ним было настолько велико, что остальное они просто уже считали это неважно, понимаете, что там происходит. Как апостол Павел, он говорил, что нас отлучит от любви Божией? Что нас отлучит? Или гонение, или теснота, или страх, или меч, он даже говорил. Да что нас отлучит от любви Божьей? Ничто нас не отлучит, понимаете. Вот. Поэтому на все готово. Говорит, смерть для меня приобретение, апостол Павел говорит. Хочу от тела этого разлучиться и с Господом быть. Вот. Это очень большая благодарность, любовь к Богу, направление воли. Оно влияло очень на жизнь человека, то есть жизнь, которая является отражением. То, что верю, но еще же исповедую, правда же, исповедую. То есть, что это значит исповедую? Это значит, всей жизнью я показываю все-таки, что я верующий человек, да? Как апостол Яков нас предупреждает, говорит он там, он говорит, ты, говорит, хорошо говоришь, что ты веришь, но ты мне веру, то покажи из дел твоих. То есть, надо... А другие говорили, что святые, они говорили, Богу мало верить, надо же доверять Ему. То есть, верить и доверять. Видим разницу, да, между этими два понятия. Одно верить, а другое доверять. То есть верить, что Бог есть, это одно, а вот до сердца прочувствовать слова, которые диакон произносит, весь живот наш Христу Богу предадим, это очень тяжело, понимаете, очень тяжело. Это разум наш мешает, желание себе какого-то, значит, блага в мирском понимании, не в это... Не в таком, то есть многое, что мешает, понимаете, а больше всего мешает обида. Вот это вот самое тяжелое, когда человек начинает обижаться, вот, и почему-то обижаться-то, понимаете, вот, ну, на ближних ладно, они там злодеи все, понимаете. Вот, помимо, они все такие там, недостойны, чтобы мы их там, а вот... На Бога-то за что обижаться, это совсем непонятно, понимаете, вот. То же, смотрите, вот воля-то наша совершенно свободна, мы же, как сказать, ну мы же сами лепим свою жизнь. Вот с самого начала мы сами лепим свою жизнь, понимаете, вот с самого начала, вот это взяли себе, это взяли, вот, это взяли. То есть мы, знаете, вот, может быть, вы только правильно мои шутки понимаете, хорошо, что это шутки, вот. Мы берем себе, выбираем в жизни нашей, особенно жизни молодой, тот инструмент, который нас будет мучить и доведет нас до смерти, понимаете? Вот, да? Вот. Это наш, значит, муж, это наша жена, это потом, как следствие, наши дети, понимаете, вот. Это наша работа, это наши, значит, какие-то страсти, которые нас будут мучить. То мы набираем там, заходим в магазин такой большой, мы заходим, вот, и мы начинаем, нет, я просто это утрирую, простите, но специально, мне правильно поймите, я не то, что я там ненавистник, там, как один мне сказал, вообще Господь сказал, говорит, враги человеку домашние его, и все, вот, и так и отношусь, понимаешь, как Господь сказал. Вот, нет, по-другому маленько это все понимаем. Но не, ну мы, я просто хочу просто обострить для того, чтобы было понятно, что мы сами совершаем выбор, понимаете, вот это есть, вот. Мог я жить там целомудренно, монах себя сразу загнал в узкие рамки, мог, понимаете, не стал, вот, решил жениться, вот, поэтому, значит, вот женился, вот это, значит, у тебя дальше, дальше что там, дальше идет там, вся семейная жизнь твоя, значит, вот, все твои там вот эти, значит, вот, нарушение закона, которого ты даже не знал, понимаете. Но Господь тебя за это нарушение, может быть-то и не так карает, но видите, вот, ну, мы вот вносим в свою, значит, вот душу, вот, в свое сердце какие-то вот язвы вот наносим себе, понимаете, вот этими грехами. То есть мы искажаем путь свой. Господь нас снова тянет. Вы знаете, как растет, бывает дерево, вот так оно изгибистое, потом опять сверху, вверх пошло, опять изгиб, и вверх пошло. То есть оно к свету тянется, а совершает вот свои волевые движения, которые, значит, ему Господь дал свободную волю. Он там в своей жизни много-много чего приобретает. Понимаете, вот. И вот уже я к началу возвращаюсь, и все эти вот изъяны, все-все-все прочее, Господь вот в один миг может исправить, понимаете, в один миг исправить может. Вот. А почему не исправляет, да? Вот. Ну, пока мы этот вопрос оставим, то есть в один миг он исправить может, и он более того исправляет, и исправляет ценой собственного страдания, понимаете, потому что Господь же грехи-то наши чем исправляет? Он же сам собой исправляет, понимаете, да? Он же кровь за нас проливает, мы уже об этом говорили, а слова, значит, вот, старца Паисия, значит, святогорца, можно вспомнить, когда я думаю о том, сколько крови Христос пролил за меня, значит, за мои грехи, я оцепеневаю, понимаете, да? Вот.